Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях председатель межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства, православный родительский комитет, а также председатель совета отцов города Глазова и настоятель храма Александра Невского города Глазова, отец Вячеслав Клюев. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Вячеслав, добрый день!
Добрый день!
Те регалии, которые я перечислила, это не единственные ваши регалии, но, тем не менее, они более чем подходят для темы сегодняшней беседы. А поговорить я предлагаю вам о том, что такое брак с христианской точки зрения и, скажем так, со светской точки зрения, и о том, почему сегодня в наших реалиях, в 2024 году, брак для многих современных молодых людей, которые, скажем так, относят себя к православным, но, тем не менее, живут такой светской жизнью, почему они больше предпочитают сожительство и не видят каких-то явных преимуществ в браке. Вот постараемся в этом вопросе разобраться, ну и эти преимущества, если они есть, постараемся тоже их перечислить. Батюшка, что такое брак с христианской точки зрения, со светской точки зрения, и почему для многих современных молодых людей он не столь привлекателен, как хотелось бы?
Ну, на самом деле, вопрос не такой простой, как может показаться, ответов на него ни один и ни два, потому что проблема комплексная, поскольку само по себе явление брака, скажем так, явление тоже довольно сложное. Помимо духовно-нравственной составляющей, экономической составляющей, там есть и значительная часть правовая, социальная. Поэтому как бы все эти разные аспекты брака так или иначе имеют значение при ответе на ваш вопрос. Ну, давайте задумаемся сначала, может быть, по части духовно-нравственной составляющей. Все-таки, как люди православные, в любом случае для нас на первом месте, даже если мы говорим о тех, кто не воцерковлен. Что такое брак с церковной точки зрения? Это соединение раз и навсегда двух существ, двух человек разных полов, мужчины и женщины, для того, чтобы прожить эту временную жизнь вместе и таким образом перейти и в вечность. Брак, соответственно, предполагает там, где Бог дает рождение детей. Таким образом, это может быть и вопросы чадородия, многочадия, тоже здесь связанные с этим. Но в первую очередь, вот если мы рассматриваем духовно-нравственную составляющую, то это, конечно, выбор раз и навсегда. Это совершенно осознанное взрослое решение, которое человек, когда принимает, он понимает, что это решение, в принципе, должно дальше довести его до вечности. То есть в идеале христианский брак, он всегда один. И даже на повторный брак в случае вдовства церковь, по крайней мере, в первые времена, первые века смотрела крайне отрицательно. Просто негативно. Со временем уже, как мы всегда говорим, там, с ослаблением нравов, значит, с различными послаблениями в церковной и околоцерковной практике, да, мы видим, что постепенно там одобряется второй брак при определенных условиях, там, в случае смерти супруга. В дальнейшем появляются еще более какие-то смягчающие практики в жизни. Но вот если брать непосредственно само Священное Писание и то, как смотрели на этот вопрос отцы, святые отцы первых веков, то практически везде мы видим так называемый консенсус патрум о том, что это раз и навсегда. Поэтому вот с таким подходом, с таким взглядом на брак, это, конечно, означает, что решение о вступлении в брак, оно принимается, должно логично приниматься человеком взрослым, ответственным, берущим на себя вот ответственность не только за другого человека, но и за тех родственников, так или иначе связанных с этим решением, значит, за детей, которые в дальнейшем будут рождаться, и понимать, что жизнь вообще она такая вещь непредсказуемая, абсолютно неизвестно, что будет дальше и с тобой, и с человеком, с этим, и с вашей семьей там, через год, через 10 лет и так далее. И ты, тем не менее, как бы предвидя все это, несмотря на возможные перипетии, сложности и какие-то искушения, ты это решение принимаешь. Вот это первая составляющая, то есть невозможно, скажем так, видеть вот такое решение, если его принимает человек инфантильный, не повзрослевший, не понимающий, что такое вообще ответственность, что такое держать слово, к примеру, там, да, и так далее. Ну и более того, это, безусловно, налагает на человека, принявшего такое решение, целый ряд ограничений, целый ряд обязательств, в том числе духовно-нравственного порядка. Любые ошибки, которые здесь совершаются, они, конечно, больно бьют не только по душе согрешающего человека в браке, в семье, но и по твоей второй половинке. Поэтому это, конечно, вдвойне больно, и покаяние, которое приносит человек, совершивший какие-либо ошибки в браке, оно, безусловно, должно быть как-то по логике и больше, и глубже покаяние, может быть, за какие-то другие грехи и заблуждения, и ошибки. Поэтому вступить в брак, вот если духовно-нравственный аспект смотреть, это решение ответственное, это решение взрослого человека, берущего на себя ответственность, берущего на себя определенные обязательства и дальше следующего вот этим всем взятым обязательствам и ответственности. Что мы видим тогда в связи с этим? Ну, да, мы видим, что современное общество, оно все больше и больше качественно меняется. Как еще в свое время говорил апостол Павел, в последние времена будут люди самолюбивые, сребролюбивые, горды, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, непримирительные, недружелюбные, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. И вот отчасти, наверное, мы так или иначе все это вокруг себя все больше и больше, все более явственно наблюдаем. Раз так, то логично, что и это отражается на всех сферах жизни наших, в обществе это видно в первую очередь потому, что это становится заметно в семье. А раз так... Вот первый ответ. Почему сейчас не торопятся люди вступать в брак? Потому что по-другому смотрят на жизнь, по-другому относятся к вечности, по-другому относятся к своим взаимоотношениям с Богом. А раз, скажем так, человек относится, скажем так, неправильно к вертикальным отношениям с Отцом Небесным, то вполне логично выстраиваются уже и неправильные отношения в горизонтальной плоскости с ближними. И люди не берут на себя современную ответственность, не вступают в брак, а поскольку природу никуда не денешь, в любом случае природа, так мы устроены, один пол притягивается к другому, ну и вот, соответственно, мы имеем то, что имеем. Мы имеем многочисленные сожительства, просто заполонившие наше общество, несмотря на многовековую традицию крепкого брака, традиционных каких вот наших известных семейных ценностей, которые передавались из поколения в поколение веками, которые лежат в основе, может быть, в фундаменте нашей даже российской цивилизации православной, нашей российской идентичности. Сейчас мы видим, что все это размывается, люди становятся качественно другими, и это отражается в том числе на их отношении к браку. Не вступают в брак, а, еще раз говорю, природа свое требует, соответственно, мы видим многочисленные сожительства. Вот это первая, наверное, составляющая, которая однозначно влияет на то, что браков становится, регистрируют все меньше и меньше. Более того, зарегистрированные браки регулярно распадаются. То есть вместо того, чтобы держаться как-то за брак, дисциплинировать себя, требовать от себя же, опять же, исполнения ранее данных каких-то обещаний, обязательств, мы видим, что современные люди все чаще и чаще плюют на все это, вот если проще сказать, да. Ну, если говорить про правовую составляющую, брак в современном понимании – это не просто некое действие на небесах, хотя мы знаем, да, что браки заключаются на небесах. Вот. Помимо этого всего, брак – это еще некое действие, которое происходит в государственных органах регистрации гражданского состояния. И это тоже имеет свой аспект, и составляющая ответа на ваш вопрос здесь тоже имеется. Это вопрос законодательства. А что, собственно, современный закон, что современная норма права дает брачующимся, что она дает разводящимся? Мы все не в вакууме живем, мы живем в обществе, государстве, оно регулируется, значит, правила поведения регулируются нормами права, законами. У нас есть семейный кодекс, у нас есть конституция, у нас есть гражданский кодекс. Все это в совокупности так или иначе отражается и на правовом статусе людей, живущих в браке или живущих без брака. Что мы здесь в этой составляющей видим? Мы видим, что здесь тоже годами накапливались, скажем так, определенные, наверное, перегибы, где-то ошибки, которые сегодня сформировали, на мой взгляд, просто критическую массу. Поскольку вот у меня, помимо священнического служения, еще огромный опыт юридической деятельности, и в том числе знаю и эту часть не понаслышке, не только по теории, а именно в практике, как это все на деле, я могу уверенно сказать, что современное законодательство однозначно делает брак невыгодным для мужчин. И, к сожалению, этот процесс начался давно. Я еще, помнится, в 90-е годы по этому поводу выступал на конференциях и диплом защищал по правовому статусу мужчины и женщины, отца и матери в Российской Федерации. Вот, и тогда, кто вот вместе со мной занимался этой проблематикой, уже тогда мы видели это и выступали, когда на конференциях профессура нам, я помню, жала руки и говорила: да, вы совершенно правы, слушайте, у нас давно эти перегибы идут, и, к сожалению, если мы это не остановим, то мы будем иметь... Этот процесс не остановился. Вот процесс одаривания различными правами, льготами женской половины, вроде бы как из добрых намерений, как еще даже такой термин в свое время появился, позитивная дискриминация ради, так сказать, защиты более слабого, давайте будем дискриминировать вроде бы как более сильного. И вот эта вот тенденция в праве существовала не годами даже, а десятилетиями, и сегодня это серьезная такая критическая масса, которая показывает, что, ну, плюс к этому берем еще не только сами законы, а еще и правоприменительную практику. Мы, по-моему, уже тоже об этом говорили, что на сегодня, если у нас брак закончится разводом, и это будут разводящиеся родители, то на 96% гарантии, что дети судом определятся жить с матерью. Независимо, по сути, ни от каких других обстоятельств. Понятно, что не может быть такого до уровня статпогрешности, что все мужчины, все отцы не заслуживают того, чтобы дети проживали с ними после развода. Значит, это уже какой-то перегиб в практике, это уже какая-то несправедливость. Дальше мы давайте возьмем статистику, которая в год семьи стала просто уже ужасающие, да, и увидим, что гарантированно на сегодня все браки, получается, распадаются. Весь вопрос, через сколько они распадутся. Если сегодня у нас брак разводов больше, чем регистрируемых браков, эта статистика, она неумолима, она просто заставляет учитывать ее, хочешь ты это или не хочешь. Так вот, теперь поставим себя на место юноши, который, возможно, встретил девушку, рассматривает вопрос о вступлении в брак, и хочешь, не хочешь, в информационном поле, мы живем в 21 веке, век информации, он очень быстро получает информацию, что если он вступит в брак, то ну, практически гарантированно этот брак через какое-то время распадется, как бы романтично ни начинался этот процесс. Но когда он распадется, значит, дети будут определены с мамой, значит, все, что останется отцу, это в лучшем случае, если ему повезет, и это будет еще порядок исполняться, ему определят порядок общения, допустим, по несколько часов в месяц, и это еще будет зависеть от настроения его второй половинки, подпускать к детям или не подпускать, поделятся имущество, ему там, значит, определят алименты на долгие годы, и вот он вроде бы как и не хотел ничего нарушать, и не думал о разводе, но вот просто вот даже так вот математически, как говорится, сесть и принять ответственное решение. Насколько будет оно ответственным и продуманным, если, несмотря на все, вот практически гарантированный развод и вот такую перспективу, он, тем не менее, будет вступать в этот брак. Тоже вопрос. Вот, к сожалению, мы дошли до такой ситуации, что на сегодня мужчинам становится невыгодным вступать в брак. Добавьте к этому вот социологические составляющие. Да, добавьте к этому, что у нас в России еще до начала специальной военной операции количество женщин превышало количество мужчин там, почти на 11 миллионов. То есть на 11 миллионов женщин больше, чем мужчин. Со всеми вытекающими последствиями, включая отношения полов. Ну и добавьте, как изменилась эта ситуация с учетом последних вот этих геополитических событий. Влияет это на нашу ситуацию, на то, что мы сейчас обсуждаем? Ну, конечно, влияет. Негативно влияет. Негативно влияет, конечно. Скажем так, определенная токсичная среда создается вокруг мужчины с какими-то, наверное, слишком сильными искушениями, с гарантированным негативным результатом и с полным отсутствием каких-либо правовых гарантий, экономических гарантий того, что он будет какую-то пользу, или, не знаю, вообще хотя бы нейтрально выйдет из этого состояния. Вот даже вот если остановиться на этих двух составляющих, духовно-нравственный аспект брака и развода и правовые аспекты брака и развода, то мы уже увидим, что это... Но вот во многом это объясняется. Во многом это объясняется, почему незачем вступать современному человеку в брак. Почему он, допустим, выгоден, получается, только девушке. Ну, так уж получается, да, что она вступает в брак, гарантированный потом развод с позитивными плюшками. А он вступает в брак, гарантированный развод только с негативами. К сожалению, это не просто, знаете, вот какая-то теория из анализа законодательства. Это этим полон интернет, этим полны паблики различные и группы, и сайты, которые, так скажем, просвещают современных наших девушек и женщин о том, как вести себя в браке, как выгодно развестись, как вовремя увидеть рядом с собой абьюзера, значит, человека, который тебя, не знаю, там, унижает, тебя обижает и недостоин находиться рядом с тобой, как вовремя нужно закончить эти отношения, как их максимально выгодно закончить с экономической точки зрения. Вот я лично смотрел, мне в глаза попадались несколько раз, например, расчеты, как выгодно вступить в брак и развестись. То есть родить ребенка от одного, родить ребенка от другого, там прямо с экономическим расчетом. Это вот кажется просто нонсенс, кажется, что это что-то невероятное, что ну просто какая-то фантастика вот для человека нормального, но ведь это объективная реальность, ведь это все ходит по интернетам, по пабликам, многие рассказывают, проводят занятия, так называемые коучи, как это сделать. От этого никуда не деться. Это вся токсичная информация отравляет наш ум, отравляет наши сердца, отравляет наши души и так или иначе калечит нас всех и меняет в том числе и наш взгляд на брак, на верность, на то, что это раз и навсегда, на то, что какие бы, допустим, ни были сложности в браке психологического характера, нужно понимать, что практически всегда они, всю историю человечества они всегда были, но наши предки по-другому решали, как поступать в такой ситуации. Мы же сейчас поступаем так, как нас вот это, учит вот это информационное поле. Скорее разводитесь, постарайтесь максимально оторвать побольше от своей бывшей половинки, постарайтесь отжать друг у друга детей, постарайтесь детей настроить друг против друга, чтобы они были с вами, а не с ним или не с ней и так далее. То есть вот эта вся очень токсичная, вредная информация, я больше скажу, подхожу когда к полке в книжном магазине, поскольку по второму образованию психолог, то, соответственно, естественно, посещаю и вот полки с литературой по психологии. Ну, слушайте, бывает просто по несколько полок, вот прям по 3-4 полки, я, наверное, даже фотографирую это, полностью заставленные книгами о том, как увидеть рядом с собой лишнего мужа, ненужного человека, как вовремя и правильно развестись, как развестись так, чтобы никогда больше не возвращаться, не контактировать и так далее. Ну, то есть, вот, понимаете, просто по названиям читаешь, думаешь, ну что, мир перевернулся просто. Зачем это все это в голову входит и зачем из этого всего делать учебники? Как устроить не мирную жизнь, добрую, гармоничную, не говорить не о любви, а как максимально эффективно провести войну? Как максимально экономически выгодно закончить брак, как вот в конце концов, как научиться злу и как с этим дальше злом идти по жизни. Понимаете, вот мне кажется, все это в совокупности так или иначе, безусловно, влияет на то, что вы говорите. И да, и в конце концов, так или иначе, мы видим, что решений вступать в брак становится все меньше и меньше и меньше. Решений о том, чтобы закончить брак и дальше перейти к стадии какой-то вот семейной войны, их становится все больше и больше. Ну вот, хотите верьте, хотите не верьте, но, на мой взгляд, вот две вот эти составляющие, духовно-нравственное падение в целом нравов, вот те самые признаки последних времен, качественные изменения наших душ, человеческого материала, скажем так, и перегибы в системе права, от законодательства до правоприменительной практики, вот они и образуют ту ситуацию, которую мы имеем на сегодня.
О том, что с этим делать, мы сегодня, конечно же, поговорим, но перед этим я хотела бы у вас, как у психолога, спросить, потому что вы психолог по одному из образований, о чем вы только что нам и напомнили. Так вот, как вы можете объяснить тот факт, что, во-первых, есть такое понятие, как ранние браки, когда люди в 18, в 19, в 20, когда по факту у них еще нету ни материальных возможностей, ни психоэмоциональных, но, тем не менее, они очень легко вступают в брак, женятся, все в порядке, вообще не видят никаких препятствий для этого. А вот уже начиная с 25, когда человек и психологически, эмоционально взрослеет, когда уже какие-то финансовые возможности появляются, когда уже за спиной как раз-таки вот может даже один брак уже есть, дети есть. Но люди чаще всего, несмотря на то, что все возможности есть, вступая вот в этот вот осмысленный возраст, от брака все-таки отказываются и предпочитают просто сожительство.
Сегодня мы имеем общепризнанную среди специалистов проблему инфантилизма. Причем вот эта внутренняя детскость, незрелость, невзрослость, она сохраняется все больше и больше, все дольше и дольше. То есть еще какое-то время назад говорили о том, что взрослеть стали там уже ближе к 30, а сейчас уже многие исследователи говорят, что да и за 35 ты еще не взрослеют, и к 40 еще решение абсолютно как у подростка, вот в том числе по отношению к браку и к семье. То есть это безусловно серьезная проблема, поэтому в этом смысле вступление, вот ранние браки, они в том незрелом состоянии, в каком-то, да, они, ну, очень часто, можно гарантированно прогнозировать, да, там, с высоким процентом вероятности, что он распадется именно в силу вот этой составляющей. То есть, условно говоря, в брак вступают внутренние дети. Понятно, что, еще раз говорю, природа, может быть, свое требует, но внутренняя осознанность, сознательность, вот этот весь человек, характер, личность, это все еще в процессе формирования и далеко еще от того состояния, когда, ну, можно было бы действительно принимать это ответственное решение. То есть решение принимается, но оно действительно принимается безответственно. То есть мне хочется, я это делаю. А что там дальше будет, так, как говорится, да, надо еще дожить до того, что там когда там будет. И все, ведь рано или поздно это будущее становится настоящим. И мы приходим к ситуации, что да, вдруг мы смотрим, а рядом с тобой человек совершенно далекий, совершенно с которым уже не о чем поговорить. То есть вот как-то природа, может быть, отступила на второе место, а дальше оказывается, что очень-очень-очень все печально. На мой взгляд, безусловно, здесь не обойтись без какого-то дополнительного воспитания. Вот мы говорили, обсуждали вопросы семьеведения, мы говорили о том, что на сегодня не хватает вот этого воспитания в семье от родителей, от дедушек и бабушек, связь с которыми рвется, или просто их, тех же дедушек, их просто недостаточно, их физически нет. Они мужчины не доживают до статуса дедушки просто по возрасту. И вот это влияние на внуков, передача опыта, какого-то наставления, мудрый совет, какое-то назидание, этого тоже всего не хватает. Отчасти, может быть, это могла бы взять на себе система образования, но это только отчасти. Поэтому мы тоже здесь, вот я же говорю, что проблема комплексная, мы тоже имеем здесь определенную составляющую. И, естественно, дальше даже, вот тоже вы верно подметили, очень часто эти браки сейчас стали распадаться. Вот они так с наскока вроде бы быстренько побежали в ЗАГС, вроде бы как пожили муж и жена, очень быстро обнаружили для себя, что они не готовы. Вот не готовы. Они, может быть, даже и не понимают, что это они не готовы, но они будут говорить, что вот у меня партнер оказался не такой, или не такая, и, соответственно, значит, вынужден или вынуждена развестись. А дальше оказывается, вот что, человек в таком статусе, ну да, я в браке уже был, в принципе, ничего особенного, как говорится, вот можно и без брака, в принципе, вот в половые отношения можно вступать и так. Мое нравственное воспитание, в принципе, такого уровня, что я в этом ничего страшного особо не вижу. Особенно, когда я поднимаю глаза и оглядываюсь по сторонам, я вижу, что практически уже все так живут. И в этой ситуации логично, опять же, да, что второй брак я уж точно не буду вступать. Я уже лучше буду сожительствовать. Плюс к этому времени, да, многие уже обжигаются по первому браку, а с удивлением обнаруживают вот эти вот вещи, про которые я уже сказал, про экономическую составляющую, про правовую составляющую. И думают, а зачем мне это нужно? Зачем мне это нужно? Вот, к примеру, развестись, развелись, ребенка я больше, к примеру, не вижу, или там я теперь плачу алименты, и зачем мне теперь еще какие-то там дополнительные эти обязательства правовые, экономические. И, ну, мы практически человека, вот как у него, как туннельное зрение, и мы его подталкиваем как в колею выбора не вступать больше в брак. И он делает этот выбор, он живет вот так вот, сожительствует. А в итоге, да, получается, что общество опять наполняется вот этими гражданскими так называемыми браками, фактически сожительствами, то есть грехом, грехом. Как бы это ни называлось, как бы ни распространялся грех, он от этого грехом не перестает быть. Это ошибка, это неправильный путь, это болезнь духовная, это называйте как хотите, это, допустим, преступление против заповеди, божественной заповеди. Но это зло, это путь не туда. Это путь, который лишает нас блаженной вечности. Но от того, что его так много вокруг становится, людей, принимающих эти неверные решения, нас ничего, вечности-то не меняется, Бог-то не меняется. Это мы меняемся, это мы можем туда-сюда, как флюгеры, поворачиваться в зависимости от настроения, от ветров, от каких-то веяний в обществе. А Бог-то неизменяемый, он как был идеальным, так он и остается таким. Он как был любовь, как был свет, так и остается таким. Другое дело, что мы вот в этом заблуждении массовом перестаем вообще отличать добро от зла. Мы перестаем видеть ошибочность, болезненность и преступность жизни вот не как Бог заповедал, а Бог как заповедал еще в раю, что оставит человек мать свою и отца своего и прилепится к жене своей. И также и жена выйдет за мужа, прилепится к нему, он будет ее господином. Но это вот еще с райских времен, это еще с тех, вот с первых людей было установлено. И ничего в этом смысле не поменялось во взгляде Бога на человека и на его брак и семью. А вот у нас, к сожалению, в нашем обществе меняется катастрофически. И, безусловно, с этим что-то надо делать.
Вот мы и подошли к главному вопросу сегодняшней программы, что же с этим делать, но я бы его тут, знаете, немножко перефразировала. Я бы спросила вас о том, что делается сегодня для того, чтобы сохранить семью. А я напоминаю, у нас год семьи, он заканчивается, конечно, но пока вот он идет, и очень много проблем он выявил, и в частности, эксперты отмечают, что очень много разводов в этот год, чуть ли не больше, чем во все другие года. Вот такая вот странная, немножко нелогичная статистика, но это цифры, с ними не поспоришь. Вот какие-то законы, они принимаются на протяжении всего года семьи. Мы видели, что депутаты Государственной Думы что-то там пытались спешно придумать, какие-то законы новые принять, которые якобы должны быть направлены на сохранение семьи, в том числе материальные, какие-то законы по материальному обеспечению семей. Но насколько это сработает в долгосрочной перспективе? Понятно, что сохранение семьи – это не вопрос 1-2 лет, это скорее планы такие на 5 лет, на 10 лет развития, но и тем не менее, вот насколько вам кажется, это сработает?
Вот мы подошли действительно к самому важному, и очень бы не хотелось мне становиться, скажем так, рупором пессимизма. Но, к сожалению, поскольку я не один год, и даже уже не одно десятилетие, скажем так, в теме, начиная от глубокой теории до глубокой практики, постоянного участия в многочисленных конференциях, форумах, круглых столах, в исследованиях, в статьях и так далее, я действительно вот сколько вот, чем больше погружаюсь, тем, к сожалению, меньше у меня оптимизма остается. Потому что ситуация, к сожалению, очень драматично. И вот про те даже перегибы и ошибки в законодательстве и правоприменительной практике, я уже сказал, и их масса просто критическая. Это, знаете, это вот как по законам физики, как говорится, мы уже настолько вот свалились от правильного полета в крутой пике и в штопор ушли. И уже вот дальше только падать остается. Настолько здесь много всяких явлений внутренних, влияющих так или иначе на семью, на институт семьи, на брак, что они друг друга взаимообуславливают. И они в основном сейчас все негативного характера. Здесь и недостаток нравственный. Первое, что я бы назвал, первое прямо основное в фундаменте всех этих процессов, это падение нравственности, это недостаток нравственного воспитания, это недостаток понимания в обществе, в подрастающих поколениях, с каждым поколением все ниже и ниже вот этот уровень понимания того, что такое хорошо и что такое плохо, в том числе в отношениях между полами, в отношениях между мужем и женой, в отношениях между родителями и детьми. И вот как в той книжке «Кроха», сын к отцу пришел и спросил Кроха, не приходит Кроха, значит, отцов практически нет, мы об этом тоже с вами говорили, со всеми вытекающими последствиями, начиная от психологического вот этого наполнения того, что должен отец принести ребенку, мальчику или девочке, и заканчивая, ну, скажем так, вот по полуролевыми моделями, не видит подрастающее поколение ненормальное взаимодействие отца и матери, мужа и жены перед глазами, не получает этого сегодня. Большой пробел, скажем так, черная дыра. Книг не читает. То есть этот вот недостаток опыта своего и опыта положительного опыта своих родителей и прародителей, бабушек, не восполняется практически ничем. Даже невозможно прочитать, скажем так, несколько книг с идеальным описанием того, вот какие были отношения брачные, семейные, и хотя бы по этому идеалу что-то пытаться строить. Понятно, что это очень сложно и не всегда все это реально реализуется. Можно желать, но физически не смочь, скажем так, это все сделать. Но даже этого всего нет. То есть нет потенциала, на что ориентироваться, где, за что цепляться сознанию, за что цепляться воле, на что ориентироваться, на какие идеалы, если подрастающее поколение видит исключительно вот только негативный пример у своих родителей, если еще их знает вообще, или одного из них только знает, у своих бабушек и дедушек и так далее. Если в школах ничем это не восполнено. Да, вот сейчас, кстати, встает вопрос о том, что семьеведение, которое вводят, и которое должно вот восполнить этот недостаток знаний по браку и семье, в том числе нравственных основ в семье, будут вообще специально готовить преподавателей на это. Вот прямо вот отдельный курс, чтобы были прям настоящие профессионалы по этой части. Поскольку это, по сути, это вопрос выживания нации. И нам нужно это вот действительно в умы подрастающего поколения вложить эти знания. Этих знаний нет, примеров нет, не на что опереться. А все вот эти примеры экономического характера, слушайте, я более чем уверен, это ужасно, это ужасно популистские все меры, которые, как показывают примеры других стран, особенно стран вот западных, где мы видим аналогичные процессы падения нравственности и рост благосостояния, не приводят ни к большему количеству браков, ни к уменьшению разводов, ни к увеличению количества детей в браке. То есть это все путь не туда, вообще не туда. То есть мы собираемся опять искать не там, где потеряли, а там, где светло. Вот где-то там я у темного забора потерял ключи, но лазю здесь под фонарем, потому что здесь светло. Чего здесь лазить? Ключи-то там потеряны в другом месте. Поэтому основное, что мы утрачиваем и где нужно искать решение проблемы, это проблема в умах, это проблема в нравственном воспитании, это проблема на уровне, что такое хорошо, что такое плохо. Конечно, речь идет о заповедях, потому что где еще получить знания, что хорошо и что плохо? Ну вот мы поэкспериментировали, вот мы пожили, начиная с 20 века, как хотелось, послушали различных философов, не знаю, там, кто во что гораст, опять там стали предлагать разговаривать о светлом будущем и счастье человеческом. Ну и на что мы нарвались? Да мы нарвались на разрушение всего, семьи, общества, мы теряем нацию, мы вымираем. По-моему, нужно заканчивать этот эксперимент, возвращаться к полноценной жизни с Богом, внимательно изучать за что, собственно, обещано человеку счастье и долголетие, и опять по новой как бы слышать вот эти все однажды произнесенные Богом слова. Значит, прилепится муж к жене, значит, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте. Вот если это все сейчас по новой каждому человеку не пропустить через себя, через свое сознание, через свое сердце, понимаете, все эти стимулирования экономического характера, все эти пособия, все эти там какие-нибудь гектары в какой-нибудь части страны земли, они не решат. Да, безусловно, определенный небольшой, маленький процент к основному, они тоже способны вот эту свою копеечку туда, в эту копилку вложить, но не этим все это наполняется. И решать нужно кардинально. Конечно, пересматривать вот эти вот наследия правовое с феминистическим уклоном, возвращаться к своим традициям, возвращаться через какие-то очень серьезные культурные программы, работать над тем, чтобы снимать новые фильмы, где будет показываться, постоянно показываться образ традиционной семьи, многодетной семьи, с главой семьи, с отцом, с мужем. Категорическое неприятие разводов, категорическое неприятие семейных войн, каких-то споров, склок, вот этого всех раздрая, вот этого бесконечно. Любовью и единением спасемся, сказал еще преподобный Сергий Радонежский в конце 14 века. Ну вот, в принципе, ничего не меняется. Только любовь, единение, только на основе заповедей Господних я вижу решение проблемы. Без этого всякие попытки, и комнаты малютки эти все в вузах, там, допустим, или какие-то там общежития студенческие, сами по себе проблему не решат. Не решат, потому что имеем огромное количество других стран, в том числе схожих по менталитету с нами, многолетние и даже десятилетние наблюдения того, что там не приводит это к решению проблемы. Ну так и зачем тогда заблуждаться, зачем тратить время на какие-то бесплодные попытки?
Ну вот, небольшой такой план действий мы накидали, осталось только сделать так, чтобы нас услышали те, кому надо действительно это услышать. Ну а на этом на сегодня все. Мне осталось только напомнить, что сегодня на телефонной связи со студией был председатель межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства, православный родительский комитет, председатель Совета отцов города Глазова, настоятель храма Александра Невского города Глазова, отец Вячеслав Клюев. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.